Радую вас сообщением синоптиков. На севере и в центре европейской части России установилась очень холодная погода на 4 в среднем градуса ниже своей климатической нормы. Минус 3 до такой отметки падал показатель термометра по ночам. Прохладные на северо-западе европейской территории. Днем температура в основном 7-12 градусов. В центре европейской территории заморозков не будет тоже. 7-12, тут пройдут дожди и очень даже сильные. В южных районах европейской территории температура также понизится, но, правда, до отметки 22-28 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня ожидают синоптики без осадков 8-10 тепла. В столице дождь местами сильный, 6-8 минимальная температура, 8-10 максимальная. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. 8 часов 8 минут в российской столице. Продолжается утренняя программа «Время свободы». И мы в этом часе будем говорить о том, что 300 миллиардов долларов. Большие ли это убытки для американского банка? И что один из американских банков в связи с этим будет делать? И что будет вообще происходить? Возможно, это есть тот самый камешек, который может спровоцировать лавину. День зачатия. Вот как в Ульяновске, какие праздники празднуют. Почему иммигранты предпочитают отъезд в Соединенные Штаты Америки, а не в другие страны? Будем говорить и о трудностях с устройством детей в детский сад, собственно. И это и есть вопрос сегодняшнего часа. Трудно ли ребенка устроить в детский сад? Ваши ответы вы можете присылать на номер 961-33-33, это номер пейджера, и номер смс-сообщения плюс 7-903-743-28-01. Трудно ли устроить ребенка в детский сад? А по мнению Бориса из города Миасса, Россия, это детский сад. Ну вот, если исходить из его постулата, то трудно ли устроить ребенка в Россию? Нет, это, конечно, все шутки. Трудно ли устроить ребенка в детский сад? Ждем ваших ответов. Это вопрос сегодняшнего часа. Ну, а мы сейчас продолжим программу «Время свободы». На Украине, где продолжается политический кризис, конфликт между президентом и премьером, вчера глава правительства Юлия Тимошенко давала показания в прокуратуре по делу об отравлении 4 года назад Виктора Ющенко, тогда еще кандидата в президенты страны. И подробности в материале Владимира Ивахненко.
Перед тем, как ответить на вопросы следователей, Юлия Тимошенко заявила журналистам, что ее вызов в прокуратуру инициирован главой государства. Когда одного человека, которого президент считает своим конкурентом на будущих выборах, обвиняют в государственной измене и шпионаже в пользу Кремля, и он же меня вызывает в прокуратуру по его собственному отравлению, то это не требует комментариев. Здесь и так все ясно. Тимошенко также подвергла сомнению сам факт покушения на жизнь Ющенко в сентябре 2004 года. До нее с подобными заявлениями выступал и бывший ближайший соратник президента, депутат парламента Давид Жвания. Именно его Ющенко подозревают в причастности к своему отравлению. По словам украинского премьера, для того, чтобы выяснить правду, к расследованию этого дела необходимо привлечь известные иностранные лаборатории. В ответ на эти слова Генеральная прокуратура заявила, что отравление президента диоксином давно доказано авторитетными международными экспертами. После длившегося более 5 часов допроса Тимошенко отказалась от общения с ожидавшими ее у стен Генеральной прокуратуры несколькими десятками журналистов. В следующий раз она должна явиться в это ведомство для дачи показаний 16 сентября. Слово политологу Владимиру Фисенко.
Все это проявление напряженной политико-психологической атмосферы. Не берусь судить, можно ли это считать некой формой давления на Тимошенко. Ну, как большинство людей, знаете, когда вызывают генпрокуратуру, прокуратуру как-то на душе неспокойно. Тем более, что могут вызвать по одному делу, как там дальше, по какому делу могут вести разговор кроме этого, и удастся ли выйти из генпрокуратуры. Такие тяжелые мысли, конечно, могут возникать у кого угодно, в том числе, может быть, и у Тимошенко. Но, скорее всего, речь идет просто о том, что сейчас действия силовых структур, в данном случае допрос Тимошенко, будет связываться с нынешним политическим конфликтом.
Вчера же стало известно, что Служба безопасности Украины в ближайшее время намерена допросить по подозрению в антигосударственной деятельности Виктора Медведчука. В последние годы правления второго президента Украины Леонида Кучмы Медведчук занимал пост главы его администрации. Сейчас этот известный юрист и политик, как утверждают в окружении Ющенко, сотрудничает с Тимошенко с тем, чтобы максимально ослабить власть действующего украинского президента. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Ну а теперь обратим свое внимание к сегодняшней российской прессе, и поможет нам разобраться в потоке информации Валерий Шабаев. Ей слово. Доброе утро, Валерий.
Доброе утро. Вот еще сейчас немножечко поговорим об экономике, и это уже будет совсем близко и понятно нашим слушателям, я думаю. На этой неделе, пишет российская газета, литровая бутылка растительного масла могла бы подешеветь на 2 рубля, а килограммовая пачка риса на 88 копеек. Как раз настолько упали оптовые цены на эти товары за первые 7 дней сентября. Но вместо этого и масло, и особенно рис на прилавках продолжают дорожать. Явление это уже можно вполне назвать торговой инфляцией. Если в прошлом году, когда сельскохозяйственная продукция резко подорожала, в ходу было выражение продовольственной инфляции, то вот теперь речь идет о торговой инфляции. То есть независимо от поведения оптовых цен, продукты на прилавках магазинов у нас дорожают и дорожают. Ну и вот на этой печальной новости, я думаю, мы закончим разговор об экономике, чтобы дальше не расстраиваться, и вернемся к политике, с которой мы и начинали.
С которой не расстроишься никогда.
Да, конечно, тут можно только радоваться. Ну и поговорим мы о заседании Валдай-клуба, на котором прозвучали сенсационные заявления Эдуарда Кокоэты 2 подряд. А вот еще газеты пишут о том, как там выступал Владимир Путин. В Западной Европе нет собственной внешней политики. США зря тратились на подготовку грузинских военных. Российские энергоносители можно переориентировать на восток. Это главные тезисы выступления председателя правительства перед зарубежными политологами, полагает так газета «Ведомости». Ну а газета «Известия» приводит ряд цитат. «Кровавые сопли утереть и голову склонить, перочинным ножичком размахивать или из рогатки стрелять. Если западное сообщество думало, что в конфликте с Грузией Россия должна была так реагировать на агрессию, то сильно ошибалась». Ну вот вчера премьер Владимир Путин и объяснил это членам международного дискуссионного клуба «Валдай». Ну, помимо этого, он заверил ведущих иностранных экспертов по России, что у России нет имперских амбиций, и мы готовы выстраивать отношения с Западом. Но, тем не менее, усилия следует принимать с обеих сторон. И еще одна новость. Московские депутаты от партии «Единая Россия», лидер которой Борис Грызлов на днях призвал партийных соратников игнорировать непопулярных политических оппонентов, похоже, считают излишним вести предвыборные дискуссии и с избирателями. В ближайший понедельник они собираются устроить предварительное слушание в стенах городского парламента и обсудить поправки в устав города, которые предусматривают увеличение срока полномочий градоначальника и депутатов с 4 до 5 лет.
Спасибо, Валерии Шабаевой. Ждем ее ближе к концу часа. 15 минут 9 в Москве. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Губернатор Аляски, кандидат в вице-президенты США Сара Пелин, призывает НАТО принять в свои ряды Грузию и Украину. В Ингушетии, на окраине села Зязиков-Юрт, этой ночью был обстрелян стационарный пост милиции. По данным Интерфакса, есть пострадавшие, их число уточняется. В США в четверг вспоминали жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. Тогда погибли около 3000 человек. 14 человек, по последним данным, пострадали при пожаре в туннеле под проливом Ла-Манш, который соединяет Францию и Великобританию. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Почему Москва и Вашингтон не использовали шанс для совместной борьбы с терроризмом, начатый 11 сентября 2001 года? Об этом говорим с заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком в программе «Грани времени» в 10 часов, сразу же после выпуска новостей. А продолжит утреннюю информационную программу «Время свободы» выпуск новостей спорта. Игорь Катманов в студии. Ему слово. Доброе утро.
Доброе утро. В чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись 7 матчей. «Барыс» проиграл «Трактору» 3-4. «Витязь» победил по «Булитам» «Торпедо» 6-5. «Северсталь» уступила «Новокузнецкому» «Металлургу» 1-6. «СКА» победил «Амур» 4-0. «Нефтехимик» выиграл у «Лады» 2-1. «Акбар» со счетом 3-4 в овертайме проиграл «Московскому» «Динамо», а «Динамо» «Рижская» победила хоккейный клуб МВД со счетом 2-1. Главный тренер Кузбасса Владимир Янко дал принципиальное согласие продолжить работу на посту наставника сборной России по хоккею с мячом. Как сообщает газета «Спортэкспресс», это стало результатом встречи президента Федерации хоккея с мячом России Альберта Поморцева с Владимиром Янко, который в прошлом сезоне возглавлял сборную России и выиграл с ней чемпионат мира. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято на исполкоме Федерации хоккея с мячом России 6 октября. На 12-м этапе испанской многодневной велогонки «Вуэльта» между городами Бургас и Суанес было два подъема второй категории сложности, один третьей категории. Призеры определялись в финишном спринте, где лучшими оказались итальянцы. Выиграл этап Паоло Беттини, вторым пришел к финишу Давид Рабелин и третий Дамьяно Кунега. В общем зачете лидирует испанец Игой Мартинес. Американец Леви Лайфаймер отстает от него на 11 секунд. В Нальчике сыграны вторые партии в полуфинальных матчах женского чемпионата мира по шахматам. Александра Костенюк из России сыграла в ничью со шведкой Пиа Крамлинг и выиграла матч 1.5 на 0 очка и вышла в финал. Ее соперница определится сегодня после того, как Хумпи Канеру из Индии и Хоу Ифань из Китая проведут две партии в быстрые шахматы, а если понадобится, то сыграют и в блиц. Так случилось потому, что Канеру выиграла вторую партию, и счет матча после партии с классическим контролем времени сравнялся 1-1.
Спасибо. Игорь Катманов знакомил нас со спортивными событиями. Мы перенесемся к новостям экономическим. Продажи иномарок в России увеличились. И давайте попробуем определить первую тройку самых популярных иномарок вместе с Сергеем Сининским в его программе «Экономическая панорама».
Объем международных резервов России за неделю с 29 августа по 5 сентября сократился на 1.5% или почти на 9 миллиардов долларов и составил 573,6 миллиарда. Такие данные представил Центральный банк России. В целом, за последний месяц валютные резервы России сократились на 24 миллиарда долларов или более чем на 4%. Продажи в России легковых автомобилей зарубежных моделей за первые 8 месяцев увеличились на 43% к такому же прошлогоднему показателю и составили почти 1 430 000, сообщила Ассоциация европейского бизнеса в России. В первой тройке наиболее покупаемых автомобилей зарубежных марок – американская «Шевроле», корейская «Hyundai» и американская «Ford». На долю новых зарубежных автомобилей, как импортируемых, так и производимых в России, сегодня приходится 65% всего российского автомобильного рынка, еще 12% на подержанные иномарки. Доля на рынке всех новых российских автомобилей вместе взятых составляет 22%. Курс американского доллара к единой европейской валюте впервые за последние 12 месяцев превысил уровень 1,4 и в ходе международных торгов в четверг составил $1.38 за евро. Одним из поводов очередного падения курса евро эксперты называют снижение Европейской комиссии прогноза роста в 2008 году экономики 15 стран еврозоны с 1,7% до 1,3%. Это может привести к снижению европейских Европейским центральным банком процентных ставок, что, в свою очередь, сделает менее привлекательными для инвесторов вложения в европейские активы. Для крупнейшей экономики Европы, немецкой, а также для экономики Испании, эксперты комиссии прогнозируют рецессию, которую обычно определяют как сокращение объемов ВВП той или иной страны в течение двух и более кварталов года подряд. При этом Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее индустриально развитых стран мира, на прошлой неделе повысила прогноз экономического роста в Соединенных Штатах с 1,2% до 1,8%.
Курс доллара на сегодня установлен Центробанком. За 1 доллар США дают 25 рублей 78 копеек, за 1 евро 35 рублей 99 копеек. Ну а теперь давайте отправимся за океан. Угрозы России, как на них отреагирует Америка. Экономический кризис в ипотечной системе углубляются. Это те темы, которые коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне предлагают сегодня вам в первой части программы «Америка сегодня».
Сработают ли российские угрозы относительно американской противоракетной обороны? Один из крупнейших инвестиционных банков готов отдаться богатому покупателю. Почему иммигранты предпочитают Соединенные Штаты? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Россия угрожает взять под прицел американский антиракетный щит. Такой заголовок доминировал в четверг в сообщениях информационных агентств о заявлении Владимира Путина, предупредившего Польшу и Чехию о том, что на них будут направлены российские ракеты сразу после установки антиракетных комплексов в этих странах. Почему российские лидеры продолжают выступать с заявлениями, которые, казалось бы, лишь добавляют сторонников американской идеи противоракетной обороны? Я задал этот вопрос Дэвиду Саттеру, сотруднику Гуверовского института, бывшему корреспонденту Financial Times в Москве. Я думаю, что для Москвы принципиально не важно, работает ли такой подход в отношении Соединенных Штатов и их союзников, собирающихся принять противоракетные системы. Для России это инструмент внутриполитической игры. Такие заявления пробуждают националистические настроения, я бы сказал, империалистические импульсы. Это то, что необходимо властям и, по-видимому, многим россиянам. Удивительно, но ведь даже Солженицын выразил удовлетворение, считая, что наконец-то Россию воспринимают серьезно. Очень прискорбно, что Москва добивается этого серьезного отношения, выступая в роли негативной силы в международных отношениях. Но в российском руководстве, по-видимому, считают, что лучше такое внимание, чем никакого. Но, тем не менее, кое-кто считает, что Россия все-таки добилась желаемого, ослабив прозападный режим в Грузии и заставив других своих соседей относиться к себе с большим уважением. В долгосрочной перспективе Россия проиграла. И если посмотреть на действия властей в историческом контексте, то очевидно, на мой взгляд, что они втянули страну в процесс затяжного самоубийства. Их интересы не совпадают с интересами страны, их стратегия контрпродуктивна, потому что она уничтожает стимулы для создания демократических институций, жизненно необходимых России, потому что она превращает страны, которые могли стать друзьями России, во врагов, потому что она не позволяет России интегрироваться в цивилизованный мир, подрывая модернизацию, так необходимую ей. Да, Россия сокрушила Грузию, но это не является гарантией стабильного будущего ни для России, ни для ее соседей. В то же время противоракетные системы, вы считаете, будут установлены, несмотря на протесты России? Естественно, они будут построены. Если бы русские испытывали реальные опасения по этому поводу, они боролись бы не с американцами, а сделали бы все, чтобы не позволить Ирану создать ядерное оружие. Самое удивительное во всем этом – то, что Москва жалуется на американские противоракетные системы, в то время как именно ее поведение способствует созданию угрозы и заставляет предпринимать такие акции. Американский политолог и публицист Дэвид Саттер комментировал очередные российские предупреждения в адрес Польши и Чехии. В еще одном признаке усугубляющегося финансового кризиса под угрозой краха оказался один из крупнейших мировых инвестиционных банков – Lehman Brothers, не располагающий средствами, чтобы выполнить все свои финансовые обязательства. В четверг руководство фирмы начало экстренные переговоры о продаже банка покупателю с деньгами, рассказывает Ян Рунов.
Этот банк только в третьем квартале нынешнего года потерял почти 4 миллиарда долларов. За последний год акции банка упали на 93%. Крах очередного банка связан все с тем же банковским кризисом, вызванным беспечной выдачей ипотечных кредитов. В результате потери банков составили в общей сложности 300 миллиардов долларов. Если Lehman Brothers, существующий 158 лет, будет продан, многие из 26 тысяч сотрудников фирмы потеряют работу. Еще недавно иностранные компании или правительство поспешили бы купить подешевевший американский банк, как это сделали Кувейт и Абу-Даби, ставшие владельцами Ситибанка, или правительство Сингапура, ставшее совладельцем компании Merrill Lynch. Некоторые американские политики выразили беспокойство тем, что иностранцы скупают по частям инфраструктуру Америки. В связи с этим нью-йоркский эксперт по глобальному бизнесу Адам Дэвидсон сказал: «Мы пока не видим, чтобы иностранцы спешили купить Lehman Brothers. 8 месяцев назад Абу-Даби, Кувейт, Сингапур или Китай воспользовались бы случаем. Проблема не в том, что у них нет денег. У Абу-Даби найдутся лишние 800 миллиардов долларов для инвестиций, у Сингапура — сотни миллиардов, у Китая — более триллиона. Но они понимают, что Вашингтон не позволит им приобрести контрольный пакет акций. Им позволят стать владельцами 5-10% акций американских банков. В Америке существуют очень строгие ограничения, которые не позволяют иностранцам играть решающую роль в управлении банком. Еще год назад это иностранцев устраивало. Но теперь они говорят, управление банками было плохим, и мы не станем вкладывать в них свои деньги, если не получим власть. Раз деньги не придут из-за границы, то спасения ожидают от правительства Соединенных Штатов.
Нынешний финансовый кризис, по мнению экспертов, еще не скоро будет преодолен. Условия выдачи кредитов остаются очень жесткими. Слияния финансовых компаний теперь редки. Институционные инвесторы от крупных инвестиций воздерживаются. Lehman Brothers может последовать за недавно лопнувшей инвестиционной фирмой Bear Stearns, поспешно купленной банком JP Morgan Chase при посредничестве правительства Соединенных Штатов. В трудном положении оказались также крупнейшие инвестиционные корпорации Соединенных Штатов Merrill Lynch и Goldman Sachs, и особенно сберегательный банк Washington Mutual.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа. 8:28 в российской столице. Что нас еще сегодня ожидает? Выясним, давайте, что же все-таки предпочитают, почему предпочитают Соединенные Штаты иммигранты, почему эта страна выглядит настолько привлекательной в их глазах. О ценах на нефть поговорим, они могут рухнуть и есть к этому предпосылки. Но это все будет в рамках утренней программы «Время свободы», а вот в 9 часов, когда начнется программа «Свобода», в 9 будут совершенно другие темы. Какие, расскажет сам автор и ведущий этой программы Михаил Соленков. Ему слово «Доброе утро».
Доброе утро. Ну, начнем мы программу с сегодняшних событий. Сегодня Россия и Абхазия на высшем уровне подписывают межгосударственный договор. Поговорим о будущем республики, о том, станет ли Абхазия членом таких организаций, как ОДКБ и СНГ, и есть ли возможность, что эта республика сможет в будущем, в ближайшем или в дальнем будущем стать членом ООН. Еще одна тема – это Валдай. Владимир Путин и зарубежные политологи на Валдай, о чем шла речь там. И, конечно же, мы продолжим тему вашей программы и будем обсуждать о том, насколько сложно сейчас устроить ребенка в детский сад в России.
Но, насколько я понимаю, о дне зачатия у вас ни слова. Тогда это оставим для программы «Время свободы», которая продолжается выпуском новостей, подготовленным Светланой Вольской.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь НАТО Явда Хопсхефер проводит сегодня в Риге переговоры с министрами иностранных дел трех балтийских государств – Латвии, Литвы и Эстонии. На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией в Грузии и отношениями между Россией и НАТО. Грузинский президент Михаил Саакашвили призвал НАТО не допустить, чтобы конфликт с Россией помешал Грузии вступить в Североатлантический союз. В интервью Associated Press Саакашвили сказал, что проявление слабости в условиях давления со стороны Москвы может привести к нескончаемым актам российской агрессии. В Ингушетии на окраине села Зязиков-Юрт Молгобекского района этой ночью был обстрелян стационарный пост милиции. По данным Интерфакса, есть пострадавшие, их число уточняется. Командующий 4-м флотом ВМС США контр-адмирал Джозеф Кернан заявил, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-160, прилетевших в Венесуэлу, не представляют угрозы для Соединенных Штатов. В США в четверг вспоминали жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. Тогда погибли около 3000 человек. Число военнослужащих США, погибших в этом году в Афганистане, достигло 113. В четверг в результате нападений и боевого столкновения были убиты еще 2 американских солдата. Президент Венесуэлы Уго Чавес выдворил из страны посла США в знак солидарности с аналогичным решением Боливии. Американский представитель должен покинуть Каракас в течение 72 часов. Чавес также заявил, что отозвал венесуэльского посла из Вашингтона. Папа Римский Бенедикт XVI начинает сегодня свой первый визит во Францию. В Париже он проведет переговоры с президентом Франции Николя Саркози, а также встретится с представителями мусульманской и еврейской общин.
Продолжим новостями о погоде. В Санкт-Петербурге синоптики сегодня ожидают погоду без осадков, 8-10 градусов тепла. В Москве также 8-10 градусов тепла, но это будет максимальное значение, по мнению специалистов, а так может быть и 6-8 градусов в столице России. При этом ветер восточный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду и дождь местами сильный. Продолжается утренняя программа «Время свободы». Говорим мы сегодня, и вот как сказал Михаил Соленков, продолжится эта тема. И в следующем часе говорим о трудностях с устройством детей в детский сад. Кстати, трудно ли устроить ребенка в детский сад? Ваше мнение мы ждем на смс номер +7 903 743 2801 или присылайте ваши соображения на пейджер 961-33-33 для абонента «Радио Свобода». Трудно ли устроить ребенка в детский сад? В Пскове, например, в очередь на место в детский сад записываются сразу после рождения ребенка. И причина такой спешки – дефицит мест в муниципальных детских садиках. Подробности у нашего корреспондента Анны Липиной.
В детских садах Пскова катастрофически не хватает мест. Предусмотрительные мамы стараются встать на очередь в детский сад сразу по выходу из роддома. Бывают и такие случаи, рассказали в городском управлении образования.
Пытались зарегистрироваться. У меня ребенок родится через 2 месяца, вы поставьте его на очередь. Но это уже, знаете, такие ситуации, когда родители перестраховываются.
Опасения родителей не безосновательны. Псков охватил бэби-бум, а мест в детских садах не прибавилось.
Паучок, паучок, тоненькие ножки.
Десятки подвижных игр и детских песен. Воспитатель Наталья Александрова свою работу любит. Работает в 2 смены, по 12 часов в день. Но это не собственное желание, а производственная необходимость. Детский сад «Солнышко» самый большой в Пскове. По штату в нем должно быть 26 воспитателей. Реально работают 23. Из положенной нормы в 250 детей в этот сад ходят более 300.
Устаешь, конечно, морально устаешь. И физически тоже. Детки у нас маленькие.
Зарплата воспитателя в Пскове не превышает 4000 рублей в месяц, поэтому желающих на эти вакансии практически нет, говорит заведующая детским садом Вероника Вегриян.
Цены растут, услуги дорожают, а наши зарплаты не успевают за этими изменениями в нашей жизни. И поэтому мы начинаем терять наши кадры.
К началу нового учебного года, по данным городского управления образования, в детских садах Пскова насчитывалось 111 вакантных мест воспитателей.
С детских садов за лето и вот за этот год, 2008 именно, произошел огромный отток работников педагогических, то есть воспитателей. У нас катастрофически не хватает воспитателей.
Говорит начальник городского управления образования Надежда Михненко. В этом году в Пскове было открыто всего 3 новые детсадовские группы. Управление образования в первую очередь направляло в детские сады малышей, родители которых по закону пользуются льготой на устройство в детские сады, а также если родители оказались в трудной жизненной ситуации. При этом в общей очереди на место в детский сад стоят почти 3000 маленьких псковичей. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Ну и с таким же самым вопросом, трудно ли устроить ребенка в детский сад, Александру Валиеву пришлось выйти на улицы города Челябинска. Вот что поведали ему горожане.
Да, очень трудно. Во-первых, в садах, которые находятся по месту жительства, очень часто не бывает мест, там очереди. Я не говорю уже о том, что они меня совершенно могут не устраивать, потому что там профессионализм сотрудников очень часто оставляет желать лучшего. Материальная обеспеченность детского сада, там программа, по которой они работают и так далее. А в тот сад, в который мне бы хотелось устроить ребенка, попасть очень сложно, приходится давать взятки.
Лично я сам не сталкивался с этим вопросом, но могу сказать по информации той, которая мне в разговорах со знакомыми сообщали, устроить сейчас ребенка в детские сады очень и очень трудно. В свое время детские сады оказались без финансирования. Те здания, сооружения, которые принадлежали этим детским садам, были приватизированы и переданы частным лицам или другим каким-то юридическим лицам.
Когда я устраивала первого, это уже сыну 14 лет, тогда на удивление спокойно было. А второго ребенка пришлось и материально вложить достаточно приличные средства. Ну а второй, это оказалось нужна заведующей, услуга моя.
На сегодняшний день я подал заявление. Мне сказали, что придешь через год. Ну, когда вот ребенок должен быть, а через год, у меня должно быть место там. Так мне сказали. А как на самом деле будет, я не знаю.
Очереди, которые на сегодняшний день существуют, они чуть ли не за год, не за два надо вставать на эту очередь, на детский сад, чтобы относительно без каких-то внесения средств устроить ребенка в садик. Хоть официально никаких взносов мы не должны вносить, но существуют негласные вот такие вот правила. Определенные суммы на сегодняшний день, я знаю эти суммы, там и 3, и 5 тысяч есть.
Ну, мои знакомые, по крайней мере, все, кто хочет устроить, только через зеркало. То есть реальной проблем-то нету, просто вопрос, осилят вступительный взнос или нет.
Ну, своего ребенка в детский сад я устраивала 5 лет назад. Когда я пришла в садик по месту жительства, места не оказалось. В близлежащих садиках тоже. Но нам повезло, освободилось одно место. И за определенную плату мы смогли попасть в тот садик, в который и хотели.
У меня своих детей нету, но мои друзья и знакомые постоянно меня просят каким-то образом им помочь в том, чтобы устроить их детей в детские сады. На самом деле, мне кажется, в Челябинске эта проблема существует.
Я ребенка устраивала 6 лет тому назад. Достаточно просто. Написали заявление, рассмотрели заявление, приняли ребенка. В общем-то, не было никаких проблем.
Так челябинцы отвечали на вопрос, трудно ли устроить ребенка в детский сад. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А мы вновь окунемся в мир высоких технологий. А панораму высоких технологий представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Google, банк HSBC и кабельный оператор Liberty Global намерены объединить свои усилия для поддержки проекта, который позволит предоставить дешевый спутниковый интернет жителям развивающихся стран. Для этой цели планируется запустить на орбиту 16 спутников связи. Стоимость проекта оценивается в $700 миллионов. О новом проекте интернет-доступа рассказывает Владимир Губайловский.
Цель проекта – предоставить выход в сеть 3 миллиардам жителей Земли. Область доступа должна покрыть всю Африку, острова Тихого океана, большинство территорий Южной Америки и часть Азии. Во многих странах Африки и Южной Америки сегодня у большинства населения нет никаких шансов выйти в сеть, а потребность подключений очень велика. Сегодня именно Африка является лидером по росту продаж мобильных телефонов.
Новости коротко. Глава компании Apple Стив Джобс продемонстрировал новую линейку плееров iPod Nano. Плееры стали еще более тонкими. Объем памяти нового устройства составляет 8 или 16 гигабайт, в зависимости от модификации. Стив Джобс сказал, что компания Apple по объему продаж обошла розничную сеть Walmart и стала крупнейшим в мире продавцом музыкальных записей. В интернет-магазине iTunes сегодня 8,5 миллионов музыкальных треков. Компания Google намерена оцифровать и выложить в сеть газеты, которые выходили задолго до эры цифровых технологий. По ним можно будет вести поиск. Технология формирования базы газет тестировалась при обработке архивов газет «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Google намерен выложить в сеть миллиарды газетных страниц. В проекте уже выразили желание участвовать более 100 изданий. К нему присоединилась старейшая газета Северной Америки «Квебек Кроникл Телеграф», которая начала выходить в 1764 году. Компания Bell Labs, лаборатория Белла, основанная в 1925 году, объявила о том, что она отказывается от продолжения фундаментальных исследований. В дальнейшем компания намерена сосредоточиться на прикладных проблемах, которые могут в краткосрочной перспективе принести доход сегодняшнему владельцу лаборатории компании Alcatel-Lucent. За время своего существования лаборатории Белла совершили многие открытия, изменившие мир. Именно здесь был изобретен транзистор и разработан язык программирования C.
Восемь часов 41 минута в российской столице. В Ульяновске проводится День семейного общения и антиалкогольная кампания. День зачатия. Такое название среди жителей Ульяновска получил этот праздник. Что это такое и как это происходит? С этим разбирается корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Официальное название праздника, который внедрил губернатор Сергей Морозов, — День семейного общения. Хотя пресса давно окрестила 12 сентября в Ульяновске днем зачатия. Повод к этому дал сам губернатор, который однажды позволил подчиненным в этот день уйти с работы пораньше, чтобы заняться производством новых патриотов для страны. В этом году кампания по увеличению рождаемости пересеклась с антиалкогольной кампанией, и на их пересечении образовался День трезвого зачатия. Разумеется, это не официальное название, а шутка журналистов. Помощник губернатора Ольга Овсяник считает, что для семьи один день без алкоголя – это благо.
От того, что люди один день пообщаются с семьей без алкоголя, это будет очень хорошо для восприятия ребенка. Потому что, к сожалению, некоторые дети видят папу только с бутылкой. И папа начинает воспитывать детей, когда хорошо выпьет, и начинает их строить. Так, ну-ка, давай мне твои уроки. 12 сентября – день семейного общения. А день зачатия, уж извините, хотят они заниматься этим в свободное время, ради бога. Потом ведь это не факт, что если ребенок зачат 12 сентября, он родится 12 июня. Поэтому рассматривать 12 сентября как день начала акции, которая заканчивается 12 июня, я считаю, в корне неправильно.
В Ульяновске с начала года действует запрет на торговлю крепким алкоголем с 8 часов вечера до 8 утра. Главный врач областной наркологической больницы Борис Песков говорит, что ограничительные меры такого рода приносят пользу.
Исследования, в частности наших ученых, они считают, что наиболее эффективной мерой является увеличение цен на алкогольные напитки, особенно на крепкие. Второе, ограничение на продажу алкогольных напитков по ночам и в выходные дни. В ряде стран это принято. Вот эти меры способствуют уменьшению физической доступности алкоголя. У нас же как принято? Выпили, да? А потом догонять сразу посылают гонца в магазин.
По просьбе власти ульяновские магазины не продают спиртное в дни, когда в школах звучит последний звонок и проходят выпускные балы, в День города 12 июня и в День знаний 1 сентября. Губернатор Морозов предложил распространить это правило и на День семейного общения. Коммерческий директор сети магазинов «Провиант» Татьяна Гусева сказала в телефонном интервью, что в ее компании еще не приняли решение, поддерживает ли обращение власти. По ее словам, 1 сентября вообще не торговали спиртным, включая джинтоник и пиво, только ее компания и сеть магазинов «Пятерочка». Остальные сети работали как обычно, не говоря о киосках. Гусева считает, что имеет смысл только солидарная акция. В противном случае фирма, которая поддержала акцию, в день трезвого зачатия всего лишь потеряет прибыль и даст заработать на пиве владельцам киосков. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Я хочу напомнить, что вопрос сегодняшнего часа: трудно ли устроить ребенка в детский сад? Продолжаем принимать ваши сообщения по известным номерам. Ответы на этот вопрос. 8 часов 45 минут в Москве. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Венесуэлы Уго Чавес выдворил из страны посла США в знак солидарности с аналогичным решением Боливии. Грузинский президент Михаил Саакашвили призвал НАТО не допустить, чтобы конфликт с Россией помешал Грузии вступить в Североатлантический союз. 14 человек, по последним данным, пострадали при пожаре в туннеле по проливу Ла-Манш, соединяющем Францию и Великобританию. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт пообещал уйти в отставку уже в сентябре, если его партия Кадима изберет нового лидера. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Она ждет последний в рамках утренней программы «Время свободы» обзор прессы, который подготовила Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Новые известия сегодня рассказывают о том, как чиновники пытаются отучить россиян от спиртного. Так вот, с четверга по воскресенье по всей стране будут проходить так называемые дни трезвости. В целом, в ряде регионов состоятся тематические акции, будет ограничена продажа алкоголя. Таким образом, в регионах пытаются возродить дореволюционную, как оказывается, традицию отказываться от выпивки 11 сентября. В российский день трезвости. Ну и вот новые известия подробно рассказывают, что из этого из всего получается. Первыми о забытой традиции вспомнили в Екатеринбурге. Здесь на 3 дня с 11 по 13 покупка алкоголя стала проблемой. Старту уикенд трезвости послужило начало крестного хода в Екатеринбургском кафедральном соборе. Здесь в четверг отслужили торжественную литургию. Сразу после этого от собора отправился крестный ход, который завершил принятием обета трезвости. Собравшиеся пообещали не только не пить спиртного, но и не употреблять наркотиков, не склонять к этому других, не играть в азартные игры и не ругаться. В Твери 11 сентября местная епархия заложила именные кирпичи в стены строящегося собора в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Считается, что если алкоголик помолится перед этой иконой и поцелует ее, эффект будет таким же, как от визита в наркологическую клинику, пишут новые известия. Чтобы икона смогла помочь как можно большему числу местных жителей, ее пронесли над городом на самолете. 16-километровый крестный ход в честь Дня трезвости состоялся и в удмуртском городе Глазове. В пути верующие молились за людей, страдающих зависимостью от алкоголя, наркотиков и курения. День трезвости в Краснотурьинске отпраздновали не только взрослые горожане, но и школьники. В четверг в образовательных учреждениях прошли лекции и беседы о здоровом образе жизни. В Ульяновске День трезвости решили отметить 12 сентября, совместив его с Днем семейного общения, в народе известным как День зачатия. В пятницу жители города будут пытаться зачать ребенка, который должен родиться 12 июня, ко Дню России. Если им это удастся, то в подарок от губернатора они получат машину «УАЗ-Патриот». Чтобы ульяновцы занимались продолжением рода на трезвую голову, в городе алкоголь продаваться не будет. Но Острослова уже успели назвать пятницу днем трезвого зачатия. А вот в Туве безалкогольные акции решили сделать пролонгированными. В преддверии праздника местные чиновники приняли судьбоносное решение – запретить торговлю спиртным каждую последнюю субботу месяца. Досадно, когда в федеральных СМИ Тува позиционируется как анклав преступности. Так обосновал свое решение премьер республики Шолбан Караоол. Ну, новые известия пишут, что у медиков ко всем этим акциям только одна претензия. Не станут ли люди, лишившиеся возможности купить пивка, пить, к примеру, одеколон? Пропаганду здорового образа жизни надо организовывать без фанатизма, пояснил изданию нарколог Геннадий Семикин. Нужно прививать людям культуру питья, как на Кавказе или во Франции. Нет ядов и лекарств. Все зависит от дозировки и обоснованности применения. И если объяснять это нормальным языком, а не запретом, и на регулярной основе, то нужный эффект будет достигнут, пишут новые известия. Ну и вот этой вот инициативе Тувы сделать вот такой вот перманентный день трезвости в каждую последнюю субботу месяца посвящается сегодня рубрика «Филантропия» в независимой газете. Но удивляется издание вот чему, в частности. Почему только один день в месяц? И почему под запретом только алкоголизм? Предлагается идти дальше. Каждый первый понедельник запрещать самоубийство. Каждый последний вторник – воровство и предательство Родины. Каждую третью среду не позволять жителям брать взятки. Каждый второй четверг – давать взятки. В последнее воскресенье месяца запретить оборотням в погонах заниматься своим гнусным и отвратительным оборотничеством. Каждую вторую пятницу пусть нельзя будет разжигать рознь, а каждую третью глумиться над государственным флагом. Обязательно надо ввести день хороших поступков, день уступания мест беременным в общественном транспорте. То есть, в общем, идей очень много у автора рубрики. И полагает он, что польза от их реализации и того будет больше. Ну, вот картину еще рисует автор вот этой вот самой «Черной субботы». Медвотрезвители переполнены до отказа по улицам, то есть, нет, извините, это не «Черной субботы», а это дня предшествующего «Черной субботе», то бишь пятницы. Так вот, медвотрезвители переполнены. По улицам невозможно ни пройти, ни проехать. Везде лежат хорошо отдохнувшие граждане. Ну, черная суббота-то пришла, значит, надо сидеть дома и пить под столом выпивку, купленную накануне. А если вчера ее всю распил, то тогда беда. Вались на пол и спи до воскресенья. Просыпаться ни в коем случае не нужно, потому что иначе мир станет всеми кругами ада вместе взятыми. Жена со сковородкой, дети с двойками, перегоревшие лампочки и апокалипсис. День здоровья. Дня разводов с очекчающими последствиями, дня, когда жизнь станет пустой и безвидной, пишет независимая газета. Ну, в общем, вопрос-то какой? Что делать, власть не знает, когда не знает власть, с чего начать и стоит ли кончать? Вот и правильно, борется с пьянством. Это, в общем, такой рецепт безотказный уже многие годы. И, наверное, вспоминают многие, пишет независимые, жуткие годы мрачной перестройки. В то лютое время тоже за трезвость боролись, довели народ до самогона варенья и одеколона питья. В результате рухнул Советский Союз. Ну вот, правительство-то, вы осмотрительнее, поэтому оно не махом со всеми вообще выпивохами
решило. Или полномочий меньше.
Да, ну и полномочий меньше, конечно. Так что, в общем, вот один день объявили всего-навсего. А, в общем, перспективы насчет рухнувшего Советского Союза, конечно.
Блестящая статья. Это «Независимая газета», да?
Да.
А, «Независимая газета» и Валерия Шабаева в свойственном блестящем стиле с обзором газет нас знакомила. До свидания, Валерий. Спасибо большое. Продолжаем утреннюю программу «Время свободы». Отправляемся за океан. Там одна из причин, почему иммигранты предпочитают Соединенные Штаты Америки другим странам, возможно, отсутствие черных суббот. Так или нет, помогут нам разобраться коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне. Им слово.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему иммигранты предпочитают Соединенные Штаты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Кандидат в вице-президенты от республиканской партии Сара Пейлин в своем первом обширном интервью заявила о готовности проявить решительность в отношениях с Россией. «Мы не вернемся к холодной войне», — заявила губернатор Аляски, — «но мы должны продемонстрировать поддержку Грузии. Это могут быть, по ее словам, экономические санкции, дипломатическое давление. Мы должны постоянно держать в поле зрения Россию и Путина, его желание контролировать не только небольшие демократические страны». На настойчивый вопрос ведущего телекомпании ABC, вступили бы Соединенные Штаты в конфликт с Россией по поводу Грузии, если бы Грузия была членом НАТО, Сара Пейлин ответила «возможно, да», поскольку это предусматривают союзнические обязательства. На следующей неделе американские законодатели намерены принять решение, которое может привести к значительному падению цен на нефть. Члены Палаты представителей, скорее всего, одобрят законопроект, открывающий для бурения американский прибрежный шельф. Рекордные цены на бензин стали решающим аргументом, переломившим многолетнее сопротивление демократов идее прибрежной добычи нефти. Мораторий на такие работы был введен около 30 лет назад, после нескольких катастрофических утечек нефти. Демократы поддержали инициативу республиканцев, обусловив свое согласие отменой налоговых послаблений нефтяным компаниям, введенным для стимулирования нефтяной разведки и добычи. Несмотря на многочисленные глобальные опросы, свидетельствующие об устойчивом антиамериканизме в мире, Соединенные Штаты остаются желанной, обетованной землей для тех, кто ищет лучшей жизни. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, из 4 миллионов мигрантов
переехавших в 2006 году на жительство в другие страны, треть выбрала Америку. Следующей по привлекательности для иммигрантов страной была Великобритания, но туда перебрались лишь 340 тысяч человек, рассказывает Владимир Морозов.
В Нью-Йорке можно услышать присказку о том, что, мол, город унаследуют иммигранты. Именно так «Город в наследство» называется исследование, проведенное недавно по инициативе фонда «Russell Sage». Один из выводов исследования – иммиграция в США так велика, потому что второе поколение новоселов, то есть их дети, не только здесь родившиеся, но и привезенные сюда детьми, к 20 годам становятся американцами. В ходе исследования были проведены подробные беседы с 3000 молодых людей, родители которых приехали в США 20-30 лет назад из Китая, России, Доминиканской Республики, стран Латинской Америки и с островов Карибского моря. Говорит профессор Нью-Йоркского университета Филипп Казинец. Дети коренных нью-йоркцев, афроамериканцы, белые и латиноамериканцы, считают, что когда тебе плюс-минус 20 лет, ты должен жить отдельно от родителей. А дети иммигрантов, как правило, дольше живут в родительском доме. В этих семьях сильнее контроль старших. Дети успешнее начинают взрослую карьеру. Действует пример старших, которые делают все возможное, чтобы преуспеть в Америке. И давление этих старших. Энита Титова и Лев Боровский, которые прибыли из России, когда им было соответственно 10 и 12 лет, с детства помнят наказы. Ты должен преуспеть хотя бы ради своих родителей. Во многих семьях иммигрантов из России, если ты не имеешь высшего образования, на тебя смотрят свысока. До сих пор я слышу от родителей, что, мол, они приехали в Америку из-за меня. Еще сильнее культ успеха в китайских семьях, где 5 из 6 детей поступают в одну из лучших школ Нью-Йорка – Стайверсант. Родители могут не знать ни слова по-английски, но у них нет сомнений в том, где будет учиться их ребенок. Кристина Карпио, родители которой приехали из Эквадора, считает, что именно благодаря этой школе она смогла затем попасть на медицинский факультет. Мама боялась посылать меня в Стайверсант. Мол, как так, ребенок поедет один в сабвее. И сначала меня возила в школу старшая сестра. А потом она убедила маму, что я знаю дорогу и могу ездить одна. Обследование показало, что чернокожие выходцы с островов Карибского моря добиваются большего, чем афроамериканцы, давно живущие в Нью-Йорке. А китайцы и русские часто более успешны, чем белые американцы, родившиеся в стране.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну и практически не остается времени, уже заканчивается утренняя программа «Время свободы». Я хочу напомнить, что тема, которую мы сегодня озвучили в качестве темы часа, трудно ли устроить ребенка в детский сад, найдет свое продолжение и в рамках программы «Свобода в 9», которая начнется, соответственно, чуть больше, чем через минуту. Трудно ли устроить ребенка в детский сад? Я уже, к сожалению, не успею зачитать ваши ответы, которые пришли на пейджер или на смс-номер. Все это будет в программе «Свобода в 9». Не остается лишь мне, Сергею Тарасову и продюсеру Екатерине Высоцкой попрощаться. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.